Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 4 минуты, время московское, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня понедельник, 16 сентября, и в течение вот этих вот 25 минут до середины часа мы с вами что будем обсуждать? Во-первых, рубль укрепился на фоне роста цен на нефть после сокращения добычи Саудовской Аравии, а было это связано с атакой на крупнейший нефтезавод в Саудовской Аравии. Теперь, соответственно, очень многие озабочены тем, какой будет цена на нефть и каким будет стоимость доллара и стоимость рубля, соответственно, но пока говорят, что рубль вот краткосрочно укрепился на фоне вот этой вот тревожности на нефтяном рынке. И вторая наша с вами тема – это «Коммерсант» ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии. Стороны все это парафировали, то есть заключили соглашение о намерениях еще в начале сентября, публично не раскрывалось, но оказалось, что все это рассчитано на полтора года и предполагает частичное объединение двух все-таки экономических систем с января 2021 года. Это налоговый кодекс, внешнеторговый режим, гражданский кодекс, еще унифицированный учет собственности и исходных соцгарантий, практически объединение банковского надзора, но с двумя центробанками. В общем, обо всем этом подробно мы с вами поговорим. На ленты информационных агентств тоже смотрим. Есть заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ждет от встречи в нормандском формате решений по обмену всех на всех. Еще по отводу сил в Донбассе, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Он говорит, что это главные шаги. И пока все. Вот такое заявление делает президент Украины, его приводит РИА Новости. Еще Сеул после атак на саудовский НПЗ готов увеличить закупки нефти из других стран. Детский омбудсман проверит информацию об избиении девочки подростками в Москве. Евгений Бунимович об этом сообщил. Какая была информация, столичные следователи начали проверку из-за размещенной в интернете очередной видеозаписи, на которой группа подростков жестоко избивает сверстницу. На видеоролике видно, как девочки избивают по голове, по телу. Следователи устанавливают обстоятельства. Мать потерпевшей написала заявление в полицию. Информацию получили, будем ее проверять, сказал Евгений Бунимович РИА Новости. И еще есть сообщение с пометкой «Срочно». От ТАСС маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом в Томске. Есть пострадавшие в аварии. В аварию попал автобус ПАЗ. На месте ДТП работает сотрудники полиции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, давайте постепенно по поводу того, что происходит у нас на нефтяном рынке, что происходит с валютой, что, в общем-то, очень интересно. Рубль, во-первых, на открытии торгов укрепился до 64 рублей за доллар. Это лучший показатель с начала августа. Также растет, относительно растет все-таки евро на 81 копейку. Рубль, точнее, растет относительно евро. Валюта снизилась на 81 копейку, стоит 70 рублей 47 копеек. В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии произошло нападение 10 дронов. Это уже назвали атакой дронов на объекты крупнейшей в мире добывающей нефть компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы хуситы из шиитского движения Ансар Алла. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Сам Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Саудовская Аравия планирует восстановить треть объемов добычи. Аналитики прогнозируют, что если проблему не удастся решить в ближайшее время, то стоимость барреля может увеличиться аж до $100 за баррель. Но здесь еще интересно, вот как телеканал CNN большой репортаж тоже на эту тему дал, и там была очень любопытная фраза, была, значит, тезис: «Дроны хуситов созданы на базе иранских моделей, которые зачастую основаны на северокорейских технологиях». То есть фактически такая ось зла или триптих фактически сложился. Ну и, по крайней мере, то, что дает CNN. Игорь Юшков с нами на связи, он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот давайте от этой фразы у CNN отталкиваться. Значит, иранские модели основаны на северокорейских технологиях и применили эти дроны хуситы. То есть получается, что сразу всех объединили, кого нужно обвинять в случившемся. Как вам такая версия?
Ну, здесь, конечно, я думаю, что это притягивают за уши. Вот, действительно формируют некий такой элемент...
Ось зла?
Идеологии, да, ось зла и так далее. Я думаю, что это как раз версия о том, что во многом этот инцидент направлен на то, чтобы втянуть Соединенные Штаты в военную кампанию против Ирана. Угу. Вот, потому что в реальности, конечно, нам показывают кадры пожаров. Что там произошло реально, непонятно. Почему... Если это были пожары на НПЗ, Саудовская Аравия сократила наполовину добычу.
На 5 миллионов,
да. Или все-таки на месторождениях аварии были. Вот это нам до сих пор непонятно. Ну и плюс, ну если эти дроны там где-то упали, то явно, что они сгорели. И говорить о том, что это были за типы дронов, наверное, не получится. И мы видели, в общем-то, примеры, кстати, что и те же самые хуситы делают чуть ли не на коленке, и каких-то супертехнологий там нет, и Иран далеко не лидер в производстве как раз-таки дронов, и уж Северная Корея подавно дроны не производит, поэтому это скорее, в общем-то, какая-то выдумка. Но здесь действительно интересен момент, что пытаются втащить в эту историю Иран в то время, как история совершенно непонятна. Мы помним, что буквально недавно были два инцидента с танкерами, и тоже говорили, что вот в Ормузском проливе, это вот выход из Персидского залива, атакованы танкеры, и в итоге мы не увидели ни каких-то утопленных танкеров, ни нефтеразливов, ни сами танкеры мы не увидели.
А до этого еще была история про атаки танкеров на Фуджейре?
Да, поэтому здесь... И в итоге они ничем не заканчивались. Единственный от них какой эффект был, это все обвиняли и говорили, что это во всем виноват Иран, и надо его ликвидировать как риск для международной как бы торговли нефти, потому что он вроде как может перекрыть Ормузский пролив. А сейчас сбрасывается история, что не только Ормузский пролив может перекрыть, но и может выбить из игры одного из основных производителей нефти. А Саудовская Аравия – это крупнейший в мире экспортер. Она на третьем месте по добыче, но при этом крупнейший экспортер. Поэтому здесь я думаю, что не стоит сбрасывать со счетов вот эту версию, что все это в большей степени информационная кампания, которая направлена на то, чтобы именно направить, во-первых, американцев втянуть в войну с Ираном, а вторая версия, она более экономическая, направлена на то, чтобы быстро убрать с рынка излишки мирового предложения нефти. Да,
а кто в этом тогда заинтересован, с вашей точки зрения?
Прежде всего, сама Саудовская Аравия, потому что она пытается сейчас вывести свою компанию Saudi Aramco на IPO, и как бы она ни старалась, она даже понижала объем добычи больше, чем от нее требовало соглашение ОПЕК+. И все равно цена нефти около $60 за баррель. И на прошлой неделе, под предлогом того, что не справился с работой по повышению цен на нефть, уволили министра нефти Саудовской Аравии. Поэтому, может быть, это некий творческий подход.
Игорь Валерьевич, вот еще интересный момент. Я все-таки, ну, скажем так, склонна думать, что информационная кампания, какой бы она ни была, она все равно на каких-то фактах должна быть основана. То есть факт как бы атаки, он, наверное, не подвергается сомнению. Другое дело, что чьи это могут быть дроны, потому что была информация, что якобы вот эти вот хуситы, с которыми борется Саудовская Аравия в Йемене, взяла ответственность за это, но все-таки хуситы, группировки племенные, которые действуют глубоко в тылу врага, в общем-то, где очень серьезные спецслужбы, это, наверное, все-таки, ну, притянут уж за уши или нет, как вы считаете?
Ну, это тоже вызывает много вопросов, потому что до этого хуситы действительно использовали дроны для атаки на объекты Саудовской Аравии, но это были приграничные районы. Вот, потому что они со своей территории, по сути, запускали эти дроны, а тут речь идет о том, что это ближе к Риаду, ближе туда, к Катару уже, то есть основные регионы находятся, можно сказать так, на севере, основные регионы добычи и переработки находятся на севере Саудовской Аравии, вот, и мы видим, в общем-то, что вот там атака производится, спрашивается, то ли это хуситы прошли всю территорию Саудовской Аравии и вышли в ваши регионы добычи, то ли это действительно какая-то мутная история и, может быть, и провокация. То есть все будет зависеть, на самом деле, от того, подтвердятся ли повреждения на объектах нефтегазовой промышленности или нет.
Внутри корпорации они... опустят, что, скажем так, ну, как это происходит, международных каких-то, ну, вряд ли это какие-то международные исследователи, понятно, но то есть Саудовская Аравия должна публично объявить об этом, потому что мы же не можем списывать со счетов саму внутрикорпоративную вот эту вот борьбу в монархии, потому что там одних только родственников между собой, 10, там, 10 тысяч человек, ну, тысячи точно совершенно, и там борьба одного клана с другим кланом, она же наверняка тоже существует. То есть это могли быть свои?
Ну, я думаю, что это мог быть уже результат определенной такой корпоративной борьбы, элитной борьбы, точнее, за ту версию, как устранить, как поднять цены на нефть на мировом рынке. И если предыдущие, например, сторонники такого мягкого подхода говорят, что надо со всеми договориться, чтобы мы все вместе в рамках ОПЕК плюс сократили добычу, и это поддержит цены на нефть. И вот это сделали, цена поднялась, но вот американцы увеличили производство, и в итоге мы опять около $60 за баррель. В принципе, всех это устраивает, но с аудитом-то надо IPO провести на высоких ценах на нефть, и поэтому им надо что-то сделать резко, быстро, чтобы цены повысились.
Но если цены повысятся, автоматически цены на обычную нефть повышаются, и автоматически американцы распечатывают сланцевый проект.
Да, да, риски, пожалуйста, есть. И сейчас как раз будет и дискуссия о том, что если действительно саудиты там сократили существенный объем добычи, даже если они не 5,7 сократят, а в итоге там 2 миллиона баррелей сократят производство, кто будет замещать эти объемы на рынке, потому что явно, что американцы тоже потирают руки, и как только цена повышается, у них многие проекты становятся рентабельными, и они очень быстро выходят на рынок, то есть сразу начинают добывать. И здесь вот для России тоже определенный шанс есть убедить саудитов, что если уж вы сами не можете добывать те объемы, которые раньше производили, дайте перераспределить квоты внутри ОПЕК+, потому что потом, когда вы выйдете на докризисный как бы, период, мы как бы можем отыграть назад, как бы вам квоту дать обратно добыче, а вот с американцами вы не договоритесь, они увеличат добычу, все, и останутся там на рынке. Поэтому для России тоже есть определенный шанс увеличить добычу.
Игорь Валерьевич, тут такой момент. Все-таки, с одной стороны, есть заинтересованность, может быть, приветствие, точнее, как сказать, надежда на то, что цены могут или ситуативно подняться, да, то есть какая-то спекуляция, кто-то пытается, грубо говоря, срубить по-быстрому, и все, потом стабилизация. Но, с другой стороны, если атака по факту была, это же значит уже вопрос о ликвидации причин вот этой вот атаки или даже теракта, если это можно так называть. Это вопрос скорее политический или вызов, скажем так, безопасности, служб безопасности?
Ну, конечно, здесь и служб безопасности, если реально такая атака была, то и если они хотят, чтобы она не повторялась, а там вроде как пошли уже информация, что могут быть повторения подобных инцидентов. Здесь нужно предпринимать меры. Мы видим, что действительно используются новые технологии. Там, лет 10-15 назад мы не могли представить себе такого, что дронами атакуют, значит, объекты нефтегазовой промышленности. Здесь, в принципе, это довольно легко устранить. То, что у нас, вот, например, вокруг Кремля там вот навигаторы не работают, они показывают, что вы где-то там на взлетно-посадочной полосе в аэропорту находитесь. Абсолютно такую же историю средства радиоэлектронной борьбы вокруг месторождений, вокруг НПЗ, тех объектов, которые вам нужны. Раз уж дронами их атакуют, ну так давайте, дрон сбить сложно и засечь сложно, давайте просто уберем радиосигнал, которым он управляется. Поэтому на самом деле все сделать можно. Здесь вопрос времени, как бы и желания.
А с вашей точки зрения, то, что произошло в Саудовской Аравии, это внушает тревогу для российского нефтяного рынка? То есть существует ли угроза или нет? Ну, то есть действительно, глядя на Саудовскую Аравию, нужно принимать какие-то дополнительные меры безопасности по нефтезаводам, нефтехранилищам и нефтедобыче?
Ну, здесь для нас действительно есть о чем задуматься. Конечно, у нас многие объекты находятся в глубине страны, и добраться до них сложнее. Многие города у нас наши нефтяные вообще закрытыми населенными пунктами являются.
Плюс там вечная мерзлота еще заодно.
Ну да, тем не менее, надо работать со спецслужбами и, может быть, нефтяным компаниям и Минэнерго выявить список критически важной инфраструктуры, объектов, и тоже установить там систему подавление, допустим, сигнала для тех же самых дронов. Ну, вот. Поэтому есть чему учиться. Безопасности, как говорится, мало, много не бывает, поэтому надо работать.
Игорь Валерьевич, последний уточняющий вопрос. Вот Евназов, наш слушатель, говорит, но все-таки, наверное, Иран за этим стоит. А почему мы списываем со счетов, например, Иран? Ведь, по сути, что терять государству, которое так или иначе постоянно находится под информационной атакой, мешает продавать нефть, и ведь у Ирана есть все возможности, например, перекрыть Армузский пролив, или все-таки действует действительно так против Саудовской Аравии?
Ну, пока что все-таки Ирану есть что терять, потому что пока что он все-таки продолжает экспортировать нефть и по-прежнему договариваться с Евросоюзом, и сегодня, по-моему, как раз-таки была новость, что Евросоюз наконец опробовал вот эту новую систему покупки нефти в обход американских
санкций. Ну как, перебивать шильдики где-нибудь в Арабских Эмиратах, что ли?
Да нет, там все гораздо проще. Просто через кучу посредников пускается танкер с нефтью, и все. Угу. То есть перегрузка в море с отключенными так называемыми транспондерами, опознавательными сигналами. А Китай, например, вообще в открытую покупает иранскую нефть и говорит, что ему американские санкции не важны. Поэтому пока что есть хотя бы один крупный покупатель, такой как Китай, Ирану есть что терять, потому что если он открыто скажет, что я тут терроризирую Ормузский пролив, никто не пройдет и вообще буду атаковать нефтегазовые месторождения Саудской Аравии, будет просто военная операция против Ирана, и, по крайней мере, действующих властей сместят, поэтому им есть что пока что терять. Поэтому я думаю, что либо проводить какую-то политику, вот так, угу, что называется, через свои прокси, то есть связанных с тобой элементов, вот те же самые хуситы, либо рассматривать версию, что это вовсе не в интересах, на самом деле, Ирана было.
Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков был с нами на связи, он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Но помните, когда была вот эта история с танкерами, возникали вопросы, а возможно ли ограниченная морская война в связи с танкером. Теперь возникает еще один вопрос, а вот эта атака на заводы, это действительно еще один признак вот этой вот ограниченной войны? Или это начало какой-то крупномасштабной войны? То есть уязвимость, показана уязвимость тем же самых нефтехранилищ. Другое дело, кто за этим стоит, потому что стороны уже обвиняют друг друга. И начиная от версии того, что это какая-то внутриполитическая борьба в самой Саудовской Аравии, плюс, что за этим могут стоять хуситы, за этим может стоять Иран, за этим еще кто-то может стоять. Ну, посмотрим. В любом случае, официальных заявлений каких-то не было, пока только рынок нефти реагирует на это несколько тревожно, но какие-то спекуляции есть на этот счет, то есть вот по поводу фьючерсов. Как это в долгосрочной перспективе будет проявляться, пока мы ничего, видимо, сказать не можем, остается нам только за этим наблюдать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Интересна еще одна история, это по поводу того, что ждет Россию и Белоруссию, то есть активно заговорили вот об этой вот экономической интеграции, о вот этом вот снова перезапуске союзного государства, как это все должно выглядеть, если тема с общей валютой, она муссируется уже там с 2005 года, если я не ошибаюсь, то теперь речь пошла о том, что в 2021 году произойдет частичное объединение двух экономических систем. Речь идет как минимум о едином налоговом кодексе, внешнеторговом режиме, гражданском кодексе, унифицированном учете собственности, исходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками. Вот ключевой момент, какой был, почему возникал спор об общей валюте, потому что автоматически возникало, а кто будет все это контролировать и где будет центробанк? Это будет чей? Это будет наш центробанк или это будет белорусский центробанк? Вот теперь речь идет о том, что будет два центробанка, единый регулятор рынков нефти, газа, электроэнергии и гармонизированное госрегулирование отраслей. Такая степень интеграции выше, чем в Европейском Союзе, фактически на уровне экономик. Речь идет о создании с 2022 года такого конфедеративного государства. При этом, как еще отмечает Коммерсант, вряд ли оно будет все-таки полностью каким-то равноправным для сторон, потому что экономика Российской Федерации, она, ну, тут приводится цифра в 29 раз больше белорусской. Дмитрий Балкунец с нами на связи, он белорусский эксперт. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну, планы грандиозные, а они осуществимы в течение 2 лет?
Маловероятно, на мой взгляд.
Поясните.
Извините, у меня будет точка зрения пессимистическая.
Пожалуйста.
Наблюдаете процесс уже, и граждане их наблюдают 2 десятилетия. Вот 20 лет в декабре союзному государству, союзному договору, а он полноценно-то не был реализован, не был выполнен. И в очередной раз, очередная попытка, видимо, чтобы сильно было что праздновать, наверное, а вот к декабрю месяце они планируют эту дорожную карту подписать по углубленной интеграции.
Да.
Это все разработали. Но проблема в том, какие есть сегодня причины, почему эта дорожная карта будет реализована. Я пока таких оснований и причин глубоких не вижу. Более того, я сейчас вижу очень негативную реакцию в части белорусского экспертного сообщества. И такая же реакция, я с ней знаком, в среде белорусских чиновников, она немножко, скажем так, не та, которую бы в Москве хотели видеть. Это реакция опасения, что Москва будет инкорпорировать Беларусь экономически, что Минск будет терять часть экономического суверенитета.
Но если Минск, в принципе, сейчас имеет очень много дотаций, ну, как дотаций, кредитов, будем говорить так, да, со стороны Российской Федерации, вопрос, возвратный это кредит или невозвратный, то что принципиально меняется? Ведь все равно Российская Федерация фактически будет инвестором.
Например, когда речь идет о самой, например, единой таможенной политике, ведь это предполагает появление, в том числе, людей на границе, на совместной границе могут быть совместные рейды. Я помню заявление Лукашенко несколько лет назад, он говорил по этому поводу, его Россия просила рейды делать на границе, он говорит, присылайте мне за неделю пограничников, своих таможенников, мы их накормим, напоим, покажем границы, обратно домой отправим. Это означает, что он боится открывать границы, показывать контрабанду, которая идет. Очевидно, что он вряд ли захочет лишаться такого лакомого куска и отдавать это прозрачно и показывать своим даже партнерам по союзному государству. То же самое касается таможенной политики. Предполагается появление таможенного кодекса, но насколько это будет реализовано, не факт.
Ну, тогда в сухом остатке-то что может остаться к 2021 году?
Я думаю, что какие-то меры будут реализованы, возможно, в области энергетики, общий энергорынок может появиться и так далее. Могут быть какие-то частично выполненные положения этого соглашения, но в сухом остатке, я думаю, что белорусская сторона будет максимально стараться эти соглашения не выполнять. И я ориентируюсь всего лишь на заявление Александра Лукашенко, который периодически делает очень громкие скандальные заявления.
По поводу покупки нефти у Казахстана?
И у Казахстана, и у Соединенных Штатов Америки, о том, что он не будет кланяться и, как он там сказал, под сапогом ходить и так далее, то кнутом кто-то там погоняет. Ну, вот эти заявления, они ведь характеризуют, мне кажется, весь цикл вот этих переговоров, которые идут, и очевидно, что они не очень комфортны для белорусской стороны.
Дмитрий Викторович, но тогда Российская Федерация же прежде всего, да, заинтересована в том, чтобы вот это вот произошло все-таки, какая реанимация фактически вот этого союзного государства, чтобы помимо того, чтобы это было на бумаге, это еще что-то было осязаемое.
Чтобы это было осязаемо, в первую очередь, для граждан двух стран. Когда граждане прочувствуют, например, на Дальнем Востоке, что есть союзные государства и так далее, что они знать хотя бы про это будут. А вот когда граждане будут чувствовать, что те положения, которые там прописаны в союзном государстве, не полностью реализованы, вот это будет осязаемо. Я даже пока, как белорусский гражданин, я, честно говоря, находясь в России, я не до конца осязаю вот эти все, как вы сказали, вещи, которые прописаны в союзном договоре. Потому что есть очень много положений, которые не реализованы, они пока остаются на бумаге. Но постепенно, да, чиновники стараются что-то делать, но это происходит очень медленно. И мне кажется, еще раз я мысль свою подчеркну, главная причина, почему это происходит, нету диалога полноценного между чиновниками и гражданским обществом двух стран.
А как это может быть?
Вот смотрите, вот был Михаил Бабич в Минске, работал послом. Да. Он начал делать встречи, в том числе с оппонентами этого союзного договора. Провели встречи. Это вызвало очень бурную, прямо негативную реакцию белорусского МИДа и ряда других структур. Мы видели эти заявления белорусского МИДа. Они восприняли это крайне болезненно. Я считаю, что это было крайне правильно. Нужно было и нужно продолжать проводить работу с оппонентами союзного договора, которые живут и в России, и в Беларуси, объясняя российскую политику, может быть, корректируя какие-то положения этого договора. А если мы будем вот так вот делать, ну, будет, ничего не получится, будет Украина номер два через какое-то время. И то правительство, которое в Беларуси придет после Лукашенко, там через 5, через 10 лет, это будет уже антироссийское правительство.
Ну, так, видимо, сейчас и вот эта вот попытка создать из союзного государства что-то осязаемое, это, наверное, как раз-таки попытка ответить вот на этот вызов, который, возможно, существует.
Попытка как раз последняя попытка как-то спасти ситуацию в Беларуси, чтобы она окончательно не ушла из-под российского влияния. А именно вот эту попытку, видимо, сейчас политику предпринимают. Но пока я не вижу серьезных инструментов, почему и как этот договор будет реализован. Можно подписать, можно дорожные карты сделать, но...
Ну, вливание денег, наверное, со стороны России.
Именно на это рассчитывает Александр Лукашенко. У него выборы в следующем году, и он рассчитывает, что подписав документ, он получит деньги и финансовую поддержку. А после выборов, естественно, можно ничего не делать. А я, кстати, напомню, что вот в России же есть тоже дорожные карты, есть там выполнение президентских поручений, эти майские указы различные. Но они же тоже даже в России не выполняются. Почему мы говорим о международном соглашении, оно будет выполнено? Вот здесь очень сложный механизм выполнения этих документов, тем более за 2 года.
Понятно.
Это затруднительная история, но я, конечно, рассчитываю, что это будет как-то выполняться, но все же я пока здесь питаю очень серьезный скептицизм.
Да, благодарю вас, Дмитрий. Дмитрий Балкунец был с нами на связи, он белорусский эксперт, скептически относится к тому, что в 2021 году может вот это вот частичное произойти объединение налогового кодекса России и Белоруссии, внешнеторгового режима, гражданского кодекса. Причем интересно, что в этом документе, вот в этой дорожной карте, абсолютно не затронуты. Это что оборонка, госбезопасность, суд, правоохранительная система, вопросы, связанные с МВД, образованием, здравоохранением, наукой, а также непосредственно само госуправление, то есть внутреннее устройство исполнительной власти в России, Белоруссии, как и полномочия вот этой исполнительной власти союзного государства. Но пока стороны договорились, что иные положения договора о союзном государстве также могут обсуждаться. В любом случае, 21-й год – это вот такой рубеж, когда что-то действительно осязаемое должно быть. Но пока упор делают вот на два центробанка, банковский надзор, то есть деньги и энергетику. Это рынки нефти, газа, электроэнергии и еще госрегулирование вот этих вот промышленных отраслей. 14.30, сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы с вами продолжаем. Чемезов, во-первых, допустил ребрендинг самолета «Сухой Суперджет-100». Это генеральный директор Ростеха и признал, что детские болезни у самолета есть, и как-то их нужно ликвидировать. Возможно, главное решение этой проблемы – это ребрендинг. Но поговорим подробнее. И еще ВЦИОМ выяснил мнение граждан России о преимуществах и недостатках женщин в политике. Так что тему такую сексистскую тоже мы с вами обязательно обсудим. А тут, значит, еще пишут, кто же пишет. Лимузин тут приветствует. Здравствуйте, Лимузин. Еще Тимур из Южной Кореи нам пишет тоже. Добрый день. Здравствуйте, Тимур. Наверное, вам, скорее всего, уже доброй ночи. Вы там нас в ночи слушаете. Наши координаты 7373-948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот», и наш телеграм-канал «Где все новости». Это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, все, товарищи, вы тут уже все. Здравствуйте, всем здравствуйте. Да, не могу всем отвечать, а то будем время тратить эфирное, ценное. Всем здравствуйте. Новости читаем с лент информационных агентств. Саудовской Аравии нужно срочно закупить торы М2 для защиты нефтяных объектов. Эксперт Игорь Коротченко такие советы дает. Еще Росатом планирует до конца года начать строительство в Турции блока номер 2 АЭС Аккую. МИД высказывается об атаках на НПЗ в Саудовской Аравии. Российская Федерация решительно осуждает удары по невоенным целям. Так, и какие еще есть заявления? Вот, в Госдуму внесен проект закона о статусе многодетных семей и мерах их поддержки. Законопроектом впервые на уровне федеральных законов закрепляется понятие многодетной семьи, а также унифицируются меры поддержки многодетных семей, поскольку в настоящий момент они могут существенно отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации. Согласно тексту законопроекта, многодетная семья – это семья, имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку. При этом указано, что при отнесении семьи к этой категории не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, переданные под опеку, чьи родители были лишены родительских прав, достигшие 18 лет или проживающие с другими родителями, либо усыновителями. Ну и много всего тут по поводу льгот. Например, скидка при оплате коммунальных услуг, бесплатное лекарственное обеспечение, льготный проезд для детей на общественном транспорте. Разработчики считают, что это будет способствовать улучшению общей демографической ситуации в Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А теперь давайте про сухой Суперджет-100 поговорим. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов допустил ребрендинг самолета после серии проблем, в том числе после катастрофы в аэропорту Шереметьево, которая 5 мая произошла. Об этом он сообщил в интервью РБК. Он говорит, что касается ребрендинга, может быть, действительно надо сделать, тем более можно сделать наше российское название, сказал глава Ростеха. Комментируя претензии авиакомпании к сухому Суперджету, Чемезов подчеркнул, что у лайнера еще есть детские болезни, которые со временем временем пройдут. Что касается претензий Аэрофлота, который обладает самым крупным парком сухого суперджета, к сервисному обслуживанию самолетов, то это предмет солидарной ответственности, заявил Чемизов. Ну, а в конце мая Аэрофлот отменил конкурс по техобслуживанию сухого суперджет 100 из-за того, что разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера. Это компания «Гражданские самолеты Сухого», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. С нами сейчас на связи Вадим Лукашевич, он кандидат технических наук, экс-конструктор ОКБ имени Сухого. Вадим Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим Павлович, во-первых, по поводу детских болезней. Скажите, а недостаточно ли срок прошел уже по эксплуатации Сухого, чтобы детские болезни как-то вылечились?
Ну, как видим, все проблемы, которые связаны с техническим совершенством самолета, да, и остатком работы каких-то систем, допустим, вначале были вопросы к системе кондиционирования и так далее. То есть все, что, за что отвечает разработчик КБ Сухого, они все решены. Остались проблемы по постпродажному обслуживанию, этому сервису, ремонту, снабжению запчастей. И эта проблема оказалась настолько серьезной, что, в общем-то, это уже не детская болезнь, да, а это просто вот болезнь.
Система.
Сопутствующая, да, нашему авиапрому, потому что мы раньше с ними не сталкивались вот в таком объеме, в таком качестве.
А, Вадим Павлович, получается, это что? Это мало сервисных центров. Ну, как приводили обычно в пример компанию Boeing, корпорацию Boeing, у которых по всему миру там где-то 60, что ли, или больше вот этих вот обслуживающих сервисных центров. Когда самолет прилетает, что-то с ним не то, и он в любом фактически аэропорту может какие-то там детали взять, быстро поменять, ну и как-то все это быстро происходит. Об этом речь идет или о чем?
Ну, в том числе, потому что если мы говорим, допустим, о Боинге или Аэробусе, да, то таких самолетов по всему миру летают тысячи. И они стоят, кстати, в общем, у всех авиакомпаний мира так или иначе, в том или ином виде. Поэтому да, конечно, в каждом серьезном аэропорту, будь то там Хитроу в Англии, там Франкфурт на Майне, Деголь в Париже и так далее. Во всех этих аэропортах есть очень большие склады готовых запчастей, там от целых двигателей до каких-то там, что называется, маленьких приборов.
Так.
Если можно привезти, допустим, Дубай, то есть там почти 2 миллиарда вот стоимость всех запчастей, да, для всех самолетов Дубаев, да, это вот 2 миллиарда. У нас, конечно, такого нет, потому что настолько один самолет и производится, ну, еще не так долго, не такие объемы. Это с одной стороны. С другой стороны, есть серьезная проблема с двигателями, да, то есть назначенный ресурс изначально был 6 тысяч часов, а по факту 2 тысячи часов и начинаются трещины в горячей части двигателя. Это значит, что если ресурс в 3 раза меньше, значит, должно быть двигателей в 3 раза больше. А двигатели это, в общем, такой агрегат, который быстро не произведет. И мы сейчас создаем обменный фонд, специальный обменный фонд для того, чтобы как такой запас двигателей, да, когда двигатель на самолете вышел, он не ждет новый от производителя, а он просто берет со склада. А производитель, соответственно, возмещает на склад. Но вот даже этот обменный фонд, его достаточно много, потому что вы уже назвали численность самолетов. Аэрофлот заказал порядка там еще 100 самолетов, да, будет твердый заказ подписан до конца года. То есть таких двигателей нужно много, эта проблема быстро не решается вообще.
Вадим Павлович, проблема... почему так сложилось, что, в общем, технологии не стоят на месте, но 2500 и все? Ну, то есть в чем проблема-то?
Вы имеете в виду двигатели, да?
Да.
Ну, это вот и технический расчет, потому что там горячую часть делают французы, соответственно, окончательная сборка делается у нас, и, в общем-то, эти двигатели, если там, допустим, двигатели на Боингах и на Аэробусах, они производятся сотнями для разных самолетов, да, то вот двигатель, который в суперджете, он стоит только на суперджете. Поэтому вот в этом плане, да, мы просчитались, именно как конструктора, потому что выбрали, ну, вот двигатель, который вот так он работает.
Потому
да,
что он был дешевле или что? Или можно как-то его
довести? Просто он подошел по характеристикам, там, в общем, вопрос особо не стоял по цене. Просто для такого типа самолета вот этот двигатель сочли достаточно нормальным, хорошим. Ну и французы, они, в общем-то, имеют достаточно опыт для строения. Поэтому, ну, вот так заложились и так получилось. То есть эта проблема решается, но она не сможет быть решена быстро.
А с вашей точки зрения еще, Вадим Павлович, необходимость ребрендинга, то есть перемены названия, она действительно актуальна или все-таки нет? Я понимаю, что вы все-таки техник и кандидат технических наук, но так как работали в ОКБ, с вашей точки зрения, это как-то должно помочь или что?
Смотрите, мы должны понимать разницу, да, то есть да. Вот, когда мы говорим о совершенстве самолета, о его надежности, безопасности и так далее. То есть здесь все нормально, потому что даже после 5 мая в Шереметьево, когда погибло там 41 человек, да, тот европейский сертификат авиационной безопасности, самый жесткий в мире, он не отозван. То есть машина как раз-таки надежна. Но возникла некая фобия у людей, которые, в общем, ну, боятся летать. Вот в этом плане ребрендинг, с одной стороны, конечно, он, скажем так, ожидаем, да, и логичен. Но надо понимать, что вот просто сам по себе переименовали самолет и все, то это, ну, спасет ситуацию только частично, да, причем для людей, которые очень далеки от авиации. Вот. Угу. С моей точки зрения, этого будет недостаточно, потому что я считаю, что должны быть более серьезные меры по изменению имиджа самолета. Ну, например, я вот везде говорю, что я бы хотел увидеть на борту самолета, допустим, руководство страны. Президента, премьера, Валентину Матвиенко, там, глав наших фракций в Думе, потому что...
То есть, чтобы они не на Илах летали или не на Боингах, конечно, летали, а летали, да, на сухом.
Понятно. Вот на своем, да, потому что, ну, полет на суперджете — это гораздо безопаснее, чем погружение в батискафе на дно Финского залива. Если мы увидим, что, вот, допустим, самый охраняемый человек в стране спокойно летит, читает газету, пьет кофе. То есть это можно делать ненавязчиво. Но тогда...
То есть вы считаете, поймет, что нужно президента Российской Федерации привлечь в рекламную кампанию суперджета?
Не в рекламную кампанию, но надо спасать отечественный бренд, вот отечественный президент. Самолет. Я могу сказать, что когда вот был первый запуск эскалатора в метро еще в конце 19 века, то просто был-напросто был нанят инвалид, который просто по этим ступенькам спускался в течение всего рабочего дня. И люди увидели, и все пошло. Здесь ситуация такая. Ну, в конце концов, он же ездил на «Ладе Калина», правильно?
Понятно.
Вот, здесь, в самом деле, надо стать более... То есть ребрендинг — это хорошо, но мне кажется, этого мало, будет мало.
Все ясно. Спасибо, Вадим Павлович. Вадим Лукашевич был с нами на связи, кандидат технических наук, экс-конструктор УКБ имени Сухого. Так, 812 предлагает Чемизова посадить на суперджет, но Вадим Лукашевич предлагает пойти еще дальше, чтобы первые лица государства участвовали. Но при этом, значит, пользовались этим самолетом, но при этом Вадим Павлович подчеркивает, что самолет, в принципе, надежный сам по себе. Так, еще Юстас, что тут пишет Юстас? Можно ли считать сегодня сухой суперджет сырой машиной? Каламбурит Юстас, но вы слышали Вадима Лукашевича? Говорит, что там проблемы в основном все-таки с двигателем связаны. И тут кто-то... Вот, Геннадий Демьянов говорит, Алексей Давыдов, простите, неделю назад летел на этом самолете очень шумно. Алексей Давыдов задается еще вопросом, а двигатель все-таки турбовентиляторные или какие? Так, тут кто-то еще писал по поводу того, что вряд ли имели в виду ребрендинг. Юстас говорит, вероятно, Чемизов имел в виду апгрейд, а не ребрендинг. Нет, речь идет именно о ребрендинге, потому что Чемизов говорит, что можно было бы, возможно, какое-то русское название придумать этому самолету, как-то его по-русски назвать. Поэтому это все-таки не про апгрейд речь идет, а именно про ребрендинг. По поводу гражданской российской авиации еще тут новости есть. Например, тут что-то по МС-21 было. Сейчас даже секунду, я вам попробую на лентах найти, но что-то сейчас предательски лента у меня очень долго грузится, и поэтому не смогу я вам прочитать ничего, что связано с МС-21. А что-то такое было по поводу испытаний. Извините, лента не грузится. Так, кто же еще тут пишет... Я уже придумал, Игорь Беспрозванный, говоря, что вы придумали, я не знаю. Князем предлагает Григорий из СПБ назвать эту машину. Но пока тут просто на фоне, точнее, в рамках каких-то вот предложений. Пока есть просто предложения, никто всерьез об этом не думал, потому что самое главное сейчас, видимо, в чем проблема с сухим суперджетом, это конкурс по техобслуживанию, потому что в мае Аэрофлот его отменил из-за того, что разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера компании. А сам Чемизов говорит, что здесь должна быть все-таки какая-то общая ответственность по сервисному обслуживанию, должна быть какая-то солидарная ответственность. Вот в Аэрофлоте считают, что за все должна отвечать ОАК, говорит Чемизов, а мы им отвечаем, давайте вместе, мы готовы вам помочь, создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты, пояснил гендиректор Ростеха. Договорятся, не договорятся, посмотрим, будем за новостями следить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России полагают, точнее, ВЦИОМ изначально, в чем новость? ВЦИОМ выяснил мнение граждан России о преимуществах и недостатках женщин в политике, товарищи. Граждане России считают, что женщины в политике лучше понимают социальные проблемы, но слишком мягкие и эмоциональные. Видимо, только с такими женщинами сталкивались опрошенные ВЦИОМом, только с мягкими и очень эмоциональными. Большинство участников опроса ВЦИОМа, 81%, считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами. Их преимуществами называют лучшее понимание социальных проблем, хозяйственность. А недостатки – это мягкохарактерность и эмоциональность. Говоря о положительных, так вот тут положительные черты, другие положительные какие? Иной образ мышления, интуиция, профессионализм, мудрость, мягкость и доброта, которую можно на пользу обратить. Вместе с тем участники опроса отмечают, что помехой для политической деятельности женщины может стать необходимость заниматься семьей и детьми. А часть опрошенных считает, что женщин-политики склонны к необдуманным, недальновидным решениям и непрофессиональному поведению. Анна Федорова с нами на связи, она политтехнолог и еще феминистка, что особенно мы подчеркиваем в нашем титре. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но все-таки вот влияние гендерного состава на политическую ситуацию имеет какую-то прямую взаимосвязь или какое-то прямое влияние? Ну, то есть, вот чем больше женщин-политиков, тем лучше. Если я не ошибаюсь, даже на уровне Евросоюза не так давно приняли закон о квотировании фактически мест, чтобы вот женщин было такое-то число в Европарламенте, в Еврокомиссии, мэры городов, например, в Германии, там еще дальше пошли. Ну, то есть, это как-то действительно есть взаимосвязь?
Да, действительно, такие процессы имеют место, но я бы сначала хотела прокомментировать вот то, что звучало выше. Дело в том, что все вот эти идеи про то, что женщины обязательно должны быть более там мягкими, более эмоциональными и так далее, это набор, конечно, безумных, жутких стереотипов и мифов, которые как раз и женщинам, и мужчинам в политике, на мой взгляд, страшно мешают. Угу. Потому что правда заключается в том, что как женщины, так и мужчины вообще-то все очень разные. И, как правило, женщины, которые идут в политику, обладают крайне крепким и твердым характером, целеустремленностью, ответственностью и другими как бы лидерскими качествами. Uh-huh. Вот. Поэтому стереотип о том, что женщина в политике – это какое-то, значит, доброе и эмоциональное существо, вот, это совершенно ни на чем не основанная вещь, особенно если посмотреть на действия реальных женщин-политиков, которые много чего добились. Так. Вот, поэтому я считаю, что эти стереотипы, конечно, необходимо искоренять, и мы еще увидим, как они все рассыпаются в прах на наших глазах.
Анна, скажите, ну вот даже как раз на примере, может быть, какого-то феминистского движения, вот женщинам что, с вашей точки зрения, поможет войти в политику? Или все-таки женщины русские не хотят в политику, или мужчины их не пускают на свои места?
Ну, вообще-то, если в среднем, например, посмотреть по стране на состав региональных законодательных собраний, ну, просто на секундочку так, я вот такой анализ проводила, там в среднем где-то четверть женщин. Uh-huh. То есть это, конечно, немного, то есть не половина, до этой истории нам еще идти, но вообще-то женщин-политики значительно больше, чем как-то принято считать. У нас их просто мало на самом высшем уровне. Ну, мало министров и мало вот на самой-самой вершине федеральной власти.
Поэтому, ну как, у нас третий человек в стране – это женщина.
Это правда, да, но у нас не так много женщин-министров, и, опять же, не больше, если я не ошибаюсь, не больше 23% женщин в Государственной Думе. Угу. Поэтому и возникает ощущение, что политика – это, в общем, исключительно мужское дело. На самом деле, если даже в регионах посмотреть на то, что происходит, это не так. И представительство женщин будет только расти, потому что все больше людей считают, что вот эти традиционные роли, вроде там женщин в семью, а мужчина должен заниматься там профессиональной, публичной какой-то деятельностью, вот, эти роли постепенно размываются, и многие женщины с удовольствием, вот, например, там пробуют себя в избрании, там, муниципальные депутаты и так далее. Угу. То есть процесс совершенно однозначно устроен, женщин становится больше.
А процесс, он сам по себе или с вашей точки зрения действительно нужны какие-то вот на уровне законов такие стимулы для того, чтобы женщины пришли? Вот как в Евросоюзе. Издали закон, будь добр, пожалуйста, если у тебя региональный парламент, вот женщин должно быть столько-то, мужчин должно быть столько-то.
Ну, честно говоря, это вопрос очень сложный, потому что многие действительно эксперты признают пользу квотирования. Uh-huh. Но, с другой стороны, не так много времени прошло, и однозначного вывода, что это как бы в целом для политической системы хорошо, тоже нет. Поэтому, хотя я вот, ну, всей душой хочу видеть как можно больше там адекватных, изменяемых женщин во власти, вот, я не могу сказать однозначно, разумно ли сейчас вводить квотирование или нет. Угу. Может быть, мы в России тоже к этому придем.
Да, спасибо, Анна. Анна Федорова была с нами на связи, политтехнолог-феминистка. Русский инженер говорит, хоть бы раз услышать умную феминистку. Разве дело в количестве? Ну, знаете, когда это количество переходит в качество, потому что даже сейчас выходит очень много статей на тему того, а что не так с русским феминизмом, все-таки с российским, потому что когда-то это было вот борьба за там избирательные права, за то, чтобы женщина работала. А сейчас в итоге, ну, извините, как бы вы видели эти рекламные кампании, не очень эстетические. Почему женщины, значит, вот мы не будем мыть голову, потому что мы, значит, какого-то равноправия хотим. Ну, понятно, что это тоже своего рода перебор. Еще 305 говорит, мне кажется, что женщины менее подвержены коррупции. 021, а как же Саманта Пауэр со своими заявлениями? Кто-то тут еще писал. Виталий Филип, странно, что назвали мягкими. Видимо, они просто про Тэтчер и Меркель забыли. Ну, может быть, имеют в виду просто русских женщин, а не женщин в мировой политике, а именно русских женщин, которые мягкие, которые вот больше вот... кухонка, детки, вот это вот все, какие-то эмоциональные могут быть, еще что-то. Везде хотят свой нос засунуть. Пусть дома сидят и борщи варят, нечего делать в политике этим нимфам, говорит СЛД. Какой вы СЛД вообще? Сексист, оказывается. Деревенский парень говорит, боже мой, деревенский парень, вы меня хотите в Государственную Думу куда-то еще, в правительство даже деревенский? Я еще не думала, честно говоря. Сейчас пойду, пока у нас будет рекламный блок сейчас, товарищи. Простите, не могу принять ваши звонки, у нас реклама, реклама — это деньги. Пойду подумаю над этим, что написал деревенский парень.